наш подкаст, на самом деле, это такой пилотный выпуск, и мы его, собственно, сейчас записываем, потом он будет смонтирован и, скорее всего, куда-то выложен. Куда он будет выложен, мы еще не знаем, но мы обязательно придумаем и куда-нибудь его опубликуем.
Действительно, иначе зачем было бы всем этим заниматься? Ну, просто поговорить тоже неплохо.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели, и добро пожаловать в этот пилотный выпуск нашего нового подкаста. Наш подкаст пока еще совершенно безымянный, но у нас очень большие амбиции захватить большую часть аудитории Российской Федерации и, возможно, всего мира. А перед вами ваш ведущий Александр Савин, и также в нашей виртуальной студии сегодня присутствует...
Ну, присутствую я, меня зовут Сергей Король.
Наш подкаст, мы еще не совсем на самом деле определились, о чем он будет. Я думаю, что он будет о разных интересностях, которые мы сможем найти и обсудить. Мы точно будем обсуждать разные поездки, разные страны, а также, возможно, пленочные камеры, кино, музыку, историю и все возможные интересности, которые мы только сможем найти. Я думаю, что первая тема, которая у нас... в этом пилотном выпуске подкаста будет недавняя поездка Сергея в совершенно новую страну, которую он только что открыл для себя. Страна называется Ирландия. Как там в Ирландии?
О, это была необычная поездка для меня. Вот. Мы, Саша немножко не рассказал. Он вообще вещает из Лондона, а я из Берлина. Вот. Мы такие два эмигранта, можно сказать. Как-то пока жил в Берлине, живу в Берлине, довольно легко было путешествовать по Европе, а Ирландия — это Европа. Но вот эта поездка была очень сложной. Начнем с визы. Оказывается, что получить визу в Ирландию даже резиденту Евросоюза довольно тяжело. Требуется куча документов, и если делать все так, как написано на сайте посольства, то ее почти невозможно получить. Нужно все переводить на английский, заверять нотариально. Какой-то ад. И посольство еще пишет, что в связи с большим количеством документов они очень долго-долго ее оформляют. Но когда ты приходишь, это оказывается просто двумя комнатками в бизнес-центре, в котором сидят три лепрекона, которые месяц мурыжат твою заявку, требуют кучу дополнительных документов, и в конце, наконец, за день до поездки, они ставят ее в паспорт, визу, которая называется прекрасно «Виоза». Вот. И поездка началась вот с этого момента, немножко подвыбесили меня лепреконы. Вот, необычно, 2 часа, и ты в неконтинентальной Европе, где все говорят по-английски, где все говорят «thanks a million» или «you will be grand», что означает, типа, все будет круто, где машины ездят в другой стороне, слева направо или справа налево, я даже не знаю, где все написано по-английски, дублируется по-гельски, по традиционному ирландскому языку. Ох, очень необычно, где все пьют Гиннес, ходят в бары, в пабы. Где все время пахнет солью, копченой рыбой, пометом альбатросов и другими прекрасными вещами. Вот. Говорят, что Ирландия похожа на провинциальную Великобританию. Александр, как? Похоже?
Я никогда не был в Ирландии, на самом деле. Мне очень сложно сказать. Но по моим ощущениям, и все, что ты выкладывал, все именно так.
Окей.
Электрические розетки у них там тоже неправильные, да?
Да, розетки, блин, переходники нужны.
А вы все это время провели в Дублине или вы еще выбрались куда-то из города?
Мы съездили на городской электричке, которая называется Dart. Я почему-то все время думал о Вейдере, когда на ней ехал. Она увезла в приморский город. Забыл, как он называется. Ну, кажется, что они все примерно одинаковые называются. Я, кстати, недавно видел, как какой-то программист сделал open source проект по созданию названий британских поселений. То есть он просто их генерировал. Они очень аутентично выглядят. Мне кажется, что типичный какой-нибудь, не знаю, Скотландшир, ну, условно. Приморский городок, где ловят рыбу и устроен большой такой, он находится на мысе, на полуострове, и находится большой пешеходный маршрут по скалам прямо над водой, довольно опасно это выглядит и ходится, и который может часа за 3 вокруг обойти, но мы коротким маршрутом часа за 2, наверное, погуляли и попали в 15 дождей, после которых вышло солнце всегда. Вот, короче, прекрасное место. Вот. А, слушай, а как вообще вот так же выглядит провинциальная Великобритания?
По моим ощущениям, да. Тоже такие же гигантские скалы, большое суровое море. Там, наверное, такой же завтрак, как в Ирландии, как в Британии, full English breakfast.
А что туда входит?
Бекон, бобы, помидоры, наверное, все это запекается, сосиски, картошка, все, что под рукой найдется, ты, в общем, все запекаешь, и получается большой английский завтрак.
Прекрасно, а пинта пива полагается к нему?
А под завтрак, по-моему, нет. Хотя в Ирландии, по-моему, это вместо воды.
Это точно. И еще в Ирландии все едят fish and chips. Это картошка фри и кусочек рыбы, который причем вымочен в пиве предварительно, если его зажарить.
В Британии, особенно в некоторых районах Лондона, присутствует вегетарианская версия fish and chips.
Боже, это как?
Это когда картошка и вместо рыбы... скорее всего, будет сыр халуми.
Ой, да никогда не слышал вообще о таком. Это что-то вроде дегейского сыра или тофу?
Что-то вроде да. По-моему, он оригинально из Греции, его можно запекать. А. Жарить даже скорее.
Ого, ничего себе. Еще в Ирландии я побывал в офисе компании Intercom. Там очень много айтишных компаний, у Гугла там прям целый полунебоскреб. Facebook, Google, Intercom, куча других каких-то стартапов, компаний. Прямо Ирландия такой аутсорс-центр. И, кстати, местные жители не очень этому довольны, насколько я знаю, потому что приезжие айтишники с большими зарплатами захватывают жилье, оно дорожает. Ну и, короче, как обычно, Калифорния такая, можно сказать.
Они еще не знают, что там происходит в Калифорнии.
Это точно.
Но они уже настороже, я так понимаю.
Это точно, да, вот. Так что вот такая поездка. Я нафоткал кучу пленочек в поездке, приехал домой и нетерпеливо их проявил, половину испортив, но вроде отмыл более-менее, перефиксировал. Скоро напишу пост большой, вот публикую какие-нибудь ноутс, закинем его.
На тему пленочных камер у меня есть новость буквально сегодняшняя. Не знаю, насколько ты любитель полароида классического. Есть такой проект под названием Impossible Project, который в какое-то время, когда полароид в очередной раз обанкротился, они скупили фабрику, по-моему, они где-то в Нидерландах скупили фабрику, собственно, полароида, которые производили пленку. И они снова все смазали, все станки, поставили снова рабочих. Точнее, сохранили старых рабочих, и они снова стали делать кассеты. И они уже довольно долго делали эти кассеты, но буквально сегодня они анонсировали ребрендинг, и теперь они называются Polaroid Originals. И они, вдобавок к этому, они еще выпустили новую камеру, которую выпустили полностью под брендом Polaroid, и называется она Polaroid Originals One Step 2. И это камера, которая, похоже, что повторяет дизайн Polaroid и питается кассетами Polaroid типа 600, которые, соответственно, производятся силами Impossible Project, который теперь называется Polaroid Originals.
Ух.
Как ты относишься к Polaroid, Сергей?
Ух, сложно. Одна из моих фотографий, которые из детства, которые у меня вообще остались, это такая заляпанная жирными пальцами полароидное изображение, на которой изображен я. Мне, наверное, лет... не знаю, 6 или 7, мой папа довольно молодой, сгорелый, и обезьяна у меня сидит на плече, причем мы в чипецком кафе находимся в этот момент. И я долго думал, что Polaroid — это вот такое что-то вспышка, что-то светлое, такое непонятное. И однажды я ради интереса поехал в Череповец, в свой родной город, и у меня есть такая маленькая привычка: каждый раз, когда я еду в Череповец, я беру с собой странную необычную камеру, каждый раз новую, и снимаю город и рассказываю истории своего детства, юности и, может сказать, даже зрелости. Это был Polaroid, и с кассетами Impossible Project. У меня было две кассеты с белой подложкой, две с черной. Я это отснял. Я с удивлением узнал, что Polaroid не работает в холоде, то есть он просто не проявляется. И это было очень странно. Я фотографировал, тут же клал ее в коробку, дышал туда, клал это за пазуху, чтобы она на какое-то тепло появилось. Все это покрывалось белыми разводами, и все это туда можно было выливать испарину от моего дыхания. Короче, веселая поездка. Это мое единственное соприкосновение с Impossible Project, с Polaroid в зрелом возрасте. Вот, не знаю, стоит ли возвращаться к этому.
Слушай, когда я первый раз попробовал Impossible Project пленку, я прочитал еще инструкцию к ней по совершенной случайности. Собственно, у меня сохранились тоже какие-то воспоминания из детства, каким образом снимать полароидом. Собственно, ты снимаешь на него, после этого достаешь снимок и сильно им машешь, потому что это очень важно, потому что, согласно детскому поверью, чем сильнее ты машешь, тем быстрее она проявляется. Не знаю, насколько это правда. Оказалось, если ты читаешь собственно, инструкции к Impossible Project, что-то изменилось за все это время. И у Impossible Project очень важно, как только ты снял, собственно, снимок, тут же его спрятать от света в темное место и ждать полчаса. И только после этого его можно доставать.
Ну, ничего себе. Я все делал неправильно. Надо пробовать.
И они там, на самом деле, довольно подробно и большими буквами, но маленьким шрифтом, но большими буквами пишут, что обязательно спрячьте в темное место, потому что свет — это враг пленки Impossible. И сегодня, вдобавок к тому, что они объявили о ребрендинге и новой камере, они еще выпустили новую пленку, которая теперь вместо получаса проявляется всего за 15 минут.
Wow! It's amazing. It's in the new thing.
Amazing. It's instant. У меня одна из идей, на самом деле, для названия вот подкаста была Immigrant Cast, потому что мы можем периодически находить других предателей Родины и, собственно, устраивать с ними интервью. Посмотрим, что из этого выйдет.
Ну, довольно неплохо звучит, кстати. У меня еще есть такая забавная привычка. Я собираю названия вымышленных несуществующих рок-групп. При этом эти названия должны появляться необычным образом. Ты говоришь какое-то слово или фразу, и вдруг ты понимаешь каким-то волшебным образом, что это звучит как название рок-группы, причем какой-нибудь из Екатеринбурга какого-то. И я веду список таких рок-групп. Я вот сейчас его перед собой открыл. Например, я могу несколько зачитать. Например, «Вязанка костей», «Балкон в никуда», извините, «Шлюшкин шампунь», «Благородный навоз», «Ночная смесь», «Царь поганка», «Жирная грассини». Вот. И я не хочу собрать какую-то коллекцию. Может, написать какой-нибудь бота, который в Твиттер какой-нибудь постит это. Вот. И мне кажется, что какой-нибудь Immigrant Cast вполне мог бы оказаться в моем списке.
Вообще, мне кажется, если бы ты прочитал все эти названия в Петербурге, скорее всего, все эти группы бы нашлись. И опять же, тебе бы сказали, что нечего наше название группы портить.
Мне кажется, это были бы названия баров.
Я хотел еще немножко затронуть тему, почему подкаст? Подкаст — это как бы такая штука, которую, во-первых, не все люди любят. Это такая не очень доступная штука, тебе нужно сидеть, тебе нужно надеть наушники и как-то хотя бы одним ухом, но концентрироваться на что там происходит. И я знаю, ты, Сергей, как бы вел блог всю свою жизнь, я вел блог когда-то еще в ЖЖ-шечке. Ну, в общем, каждый российский ребенок вел свою ЖЖ-шечку, если он родился, не знаю, до 90-го года, наверное. Потом из ЖЖ-шечки мы куда-то все мигрировали, потом что-то еще происходило. И сейчас, мне кажется, в интернете что-то происходит, хотя не совсем понятно, что. Блоги... как бы сказать, таких вот интересных блогов, может быть, они и существуют, но они все как-то проходят мимо меня. Когда-то были такие штуки под названием RSS Reader. Google Reader был очень знаменитым, и в какой-то момент Google решил, что зачем это нужно, давайте мы его убьем. И они его убили. После этого часть людей сказала, ну и не нужно очень, не сильно очень не хотелось. Часть людей вроде меня сказала, может быть, я напишу свой RSS Reader. Все программисты практически сказали, давайте я напишу свой RSS Reader. Часть из них на самом деле написала очень хорошие ридеры, один из них называется NewsBlur. И еще под Mac есть программка под названием Reader, которая тоже очень неплохая. И, собственно, туда я мигрировал когда-то все свои RSS-фиды, и какое-то время из них питался, соответственно, новостями. Но в последние года я чего-то заметил за собой, что единственным фидом, которым я питаюсь, это Hacker News. Такой отдельный такой ресурс, куда собираются все люди. Что-то вроде хабра-хабра, но как бы такое... Оно где-то там из Калифорнии, Y Combinator, вот это все... И там как-то все концентрируется, и как бы вот эти интересные все новости, они как-то где-то наверху, и там какая-то более-менее структурированная беседа. Хотя, конечно, очень иногда сложно за этой беседой следить, и их все ругают за это. Поэтому поверх всего этого какие-то другие люди пишут еще свои агрегаторы, которые агрегируют уже информацию из Hacker News и пытаются как-то это презентировать более интересным способом, который более легко читать. И... Собственно, да, и, собственно, как бы Блоги все, мне кажется, куда-то потихонечку уходят, люди перебираются. Я с удивлением узнал, что в России стал очень популярным YouTube, и есть такие штуки, как This is хорошо, и что-то там еще происходит. То есть люди стали создавать видео, Instagram, соответственно, очень такая большая штука. Snapchat в России популярен?
Нет, совсем нет.
Вот, но мне кажется, Instagram вполне занял, собственно, эту потенциальную нишу, и, в общем, как бы все теперь... Там как-то обитают. Плюс Facebook, и я, кстати, не уверен, насколько Facebook популярен, но они очень-очень стараются, чтобы, если ты даже захотел написать длинный пост, что-то вроде медиума, то они тоже тебе бы для этого предоставили возможности и неплохие, как бы, какой-то такой неплохие инструменты для этого. И Facebook, мне кажется, очень-очень старается сейчас захватить, собственно, весь мир таким образом, чтобы там люди писали короткие твиты, и длинные посты, и постили фоточки, и для видео у них тоже там зреет что-то такое, какой-то убийца-проект, который должен совершенно убить YouTube, и, собственно, и они именно нацелены на влогеров, которые, собственно, постят контент регулярно, и у них есть аудитория. И Facebook знает, что сейчас у них еще не очень все хорошо для этого, но они собираются все это изменить и убить YouTube. Посмотрим, что из этого выйдет. А, соответственно, подкаст — это тоже такая очень интересный такой момент. Я знаю, что когда я писал блог, то на нормальный блогпост у меня уходит обычно дня два. То есть, чтобы как-то все это написать, потом это перечитать, потом что это отредактировать, добавить, может быть, каких-то фоточек и, наконец, все это выложить. И на самом деле это очень много времени. И можно писать быстрее, но тогда я этим недоволен. Можно писать как-то короче, но тогда не получается высказать всех мыслей. И плюс, чтобы сформировать мысли красиво, по-моему, Марк Твен говорил, если как бы хотите, чтобы я написал. Я хотел написать короткое письмо, но у меня не хватило времени на это, поэтому я написал длинное. И, соответственно, подкаст — это такая интересная, мне кажется, формат, в котором мысли можно сформулировать и донести в некотором таком сжатом периоде времени для меня как ведущего. Но для, опять же, слушателей, чтобы это, все это потребить, им нужно просидеть вот это где-то час-полтора и вслушиваться во все это. То есть как бы то, что выгодно для меня, не всегда выгодно для тех, кто будет слушать.
Ну ничего, мы сидели полтора часа тут записывали, и они тут посидят, нечего тут. Разленились совсем. RSS-ридера у них нету. Вот слушайте теперь, что мы говорим.
Да, вот до чего интернет докатили.
Мерзавцы. Ну, кстати, когда ты рассказывал, я согласен, да, RSS убили, при этом я тоже пользуюсь самописной RSS, который написал какой-то программист из Яндекса, называется Buzzcocks Reader, и она очень прям, вот, как мне кажется, все создатели RSS-ридеров, они говорят, мы возьмем как Google Reader, только вот без Google, но такой же. И вот он прям совсем такой же, за что я его люблю и плачу ему даже денег ежегодно. При этом у него есть три опции. Типа можно заплатить, ну, условно, $5 в год, можно заплатить $10 в год и $20 в год, которые ничем не отличаются, но ты просто платишь, сколько ты считаешь нужным. Вот. И, кстати, про Facebook и Facebook-убийцу. Ты рассказывал про видео. Действительно, есть у Facebook такая штука, называется искусственное увеличение охвата. Если ты загружаешь видео, он показывает его почти всем твоим друзьям. А если ты делаешь живую трансляцию, то он прям сгоняет их на твою трансляцию, пуши им шлет, говорит, иди скорее, там Сергей Король стримит. Быстрее. И вот удивительное дело, я ради интереса провел трансляцию, спустя типа 5 минут у меня было 300 смотрителей, слушателей. Это очень странно, необычно. Вот. Так что кажется, что все как-то вот хотят из нас контента вытянуть. Но нет, мы аналоговые люди. Пускай слушают аудио на бобинах. Подкаст на бобинах.
Подкаст на бобинах. Ничего, мы доберемся и будем еще писать на пленке, и у нас будет теплый ламповый подкаст.
Прекрасно.
В общем, в Берлине все не просто так с аэропортами, да?
Да, согласен.
Это и сегодняшняя новость в том, что в Берлине есть очень-очень старый Берлин, аэропорт под названием Берлин-Тегель. Тегель.
И... Погоди-ка, а что-то, давай-ка дальше.
Аэропорт со времен Холодной войны, он такой очень брутальный и весь, похоже, что построен из бетона. И выглядит так устрашающе на самом деле. И Он все еще работает, и где-то с 2010 года его, похоже, что собирались потихонечку закрыть, потому что вот-вот уже откроется современный огромный Берлин аэропорт, который будет обслуживать что-то там около 10 миллионов или 20 миллионов пассажиров каждый год. Но новый аэропорт так не открылся, и что-то они там все еще пилят и не могут допилить, поэтому сейчас началась кампания. Кампания по поводу того, чтобы сохранить аэропорт Тегель. Аэропорт, который существует уже с 70-х, наверное, годов. Самое интересное то, что рядом с этим аэропортом живет около 300 тысяч людей, которые ненавидят его всей душой. И когда они туда, часть из них переселилась туда вот как раз около 2010 года, рассчитывая на то, что его вот-вот закроют и наступит, наконец, тишина, которая так радостна каждому немецкому жителю. И тишины так и не наступило, и аэропорт все еще открыт. Более того, кажется, они собираются проводить референдум. Референдум среди всех жителей Берлина по поводу того, хотят ли они оставить эту реликвию Холодной войны или нет. И похоже, что большая часть берлинеров хотят оставить его открытым. Что ты думаешь по этому поводу?
Ох, это очень интересная тема. В Берлине два аэропорта. Один называется Тегель, а второй Шонефельд. Вот, Шонефельд, он как бы даже формально не в Берлине, а в округе Бранденбург. Как бы, грубо говоря, если бы мы рассмотрели бы Москву, то он в Московской области. А аэропорт Тегель, он прям не только в Москве. Но жители Москвы, как бы вам сказать, если вы нас слушаете, представьте, что у вас аэропорт в Хамовниках, прямо в центре города. Я из дома в центре Берлина доезжаю до аэропорта на велосипеде за полчаса. И это странно, необычно. Это необычно тем, что он как бы, самолеты садятся над городом. И ты едешь на велосипеде, и там торговый центр, магазины, магазин рыбы, и над этим проносится огромный Боинг, который вот касается полосы. То есть я езжу просто наслаждаться, я люблю смотреть на самолеты. Это очень необычное зрелище, крохотный аэропорт, похожий на ощетинившееся какое-то бомбоубежище, и самолеты над городом, проносящиеся, садящиеся туда, и куда можно на велике доехать. Вот, да, это клевая штука. А история-то вот еще вот в чем. В Берлине действительно построили новый большой аэропорт, называется Берлин-Бранденбург. Его построили рядом с аэропортом Шонефельд, который вот в округе там, про который я вначале говорил. Но этот аэропорт, мне кажется, это хороший такой привет всем людям, которые считают, что в России все делается через одно место, и у нас строить не умеют, разворуют, никак не запустят. Ну вот, ребят, Германия, здесь берлинцы, немцы, любители порядка и качества и всего, построили аэропорт, который нельзя ввести в эксплуатацию, потому что он небезопасный. Я читал, что там большие проблемы с пожарной сигнализацией, какими-то аварийными дверями, и это все здание стоит, и теперь, по-моему, в 2019 или 2021 году обещают пустить, то есть он уже много лет стоит пустой, новый аэропорт не запустят никак. И самое смешное, что когда ты летишь куда-нибудь из Шонефельда, то самолет взлетает как бы с полосы этого недостроенного аэропорта. И он его весь так, и когда едет на полосу, он весь его объезжает, и ты из окна с удивлением смотришь огромное здание аэропорта, совершенно пустое, темное, перемигивающее с какими-то лампочками, и мимо него проезжаешь и взлетаешь. Так что вот такие дела у нас, ребят, творятся. А Тегель, конечно, сохранить. Куда же я на велике-то еще буду ездить?
Из Шонефельда я, на самом деле, улетал ровно один раз. И этот аэропорт знаменит тем, что у меня с собой был костюм на готический бал. И часть этого костюма, не спрашивайте, почему, у меня была такая, как сказать, палка. Палка, с которой, собственно, ходишь. И у палки был еще такой довольно-таки готический набалдашник. И я эту палку довольно нормально провез из Лондона, из Стэнстеда до... Мы приземлялись, по-моему, где-то рядом с Лейпцигом. После этого у нас, собственно, был бал в готическом замке. И после этого, собственно, из Шонефельда мы должны были улетать в Лондон. И я никогда не забуду выражение лиц людей, которые проверяют тебя, не везешь ли ты бомбу. Они очень долго ощупывали эту палку, они ощупывали набалдашник, они пытались его снять, они не смогли его снять, тогда они ее, собственно, просканировали несколько раз. После этого они позвонили всем своим начальникам, пришел самый главный начальник и пропустил меня с палкой. Но история не закончилась на этом, к сожалению. А когда я собирался уже с этой палкой погрузиться на самолет, уже там еще раз был еще один security просмотр, и они снова увидели мою палку и сказали: «Эта палка в самолет не полетит, она полетит только в багаже». Я сказал: «Ну ладно». И они налепили на нее наклейку, положили в багаж и потеряли.
Прекрасно. Ладно.
А по поводу нового аэропорта, я слышал, что когда-то, по-моему, они собирались его, очень-очень-очень собирались запустить его то ли в 2010, то ли в 2012, что там был какой-то момент, когда он буквально вот-вот все-таки они очень хотели. И когда у них, собственно, они не смогли пройти тесты вот этой безопасности, пожарной безопасности, одно из серьезных предложений, которые они очень-очень хотели сделать, они хотели поставить интернов. Интернов на каждые 100 метров внутри аэропорта, которые в случае пожара начали бы подавать тревогу.
Да, прекрасная история. Мне кажется, это вполне аэропорт Мумбаи, мне кажется, вполне могло бы быть. Кстати, по поводу... я как раз... Ты рассказывал про полет с палкой. У меня был самый необычный полет в своей жизни как раз из Ирландии, когда я летел домой в Берлин. У нас на борту во время руления к взлету сошел с ума человек. Я такое видел впервые. То есть мы все сидим. История вообще началась вот с чего. Мы сели в самолет, пристегнули ремни, все прекрасно, и по громкой связи нам объявляет командир судна космического, чуть не сказал. Он говорит... Ну, вольным переводом, говорит: «Ребята, мы все пристегнулись, извините, самолет будет готов к взлету через час, я запрещаю пользоваться туалетами и телефонами». И все такие: «У-у-у, что за фигня вообще, какого черта?» И спустя минуту он по громкой связи говорит: «А-а-а, пранк, шутка, все, сейчас полетим». Ну, мы такие: «У-у-у, круто, такая клевая шутка». Ну вот, мы вырулили, покатились по аэропорту Дублина на взлет, и когда мы докатывались уже к полосе, к взлету, там такая очередь из самолета взлетающих, и неожиданно сзади мужчина, тут я сидел где-то на 19-м, он где-то на 25-м, он неожиданно стал кричать очень громко, и любимое немцами слово «Шайзе», и он его очень громко, яростно кричал, и мы думали, что, может, просто поссорились люди, сидящие рядом, но дело оказалось серьезнее, он сорвал себе одежду, расстегнулся, вылез в проход, и самое страшное, он стал на колени в туалете в заднем и стал очень громко и сильно бить себя дверью об голову с такими ритмичными ударами. Бум-бум-бум. Конечно же, самолет остановился, никуда не взлетел, развернулся, приехал, высадили, проверили. И в итоге мы так через час и улетели, как пошутил тогда командир с корабля, можно сказать, воздушного.
В Хельсинки, кстати говоря, есть похожая история. Практически... Нет, не один в один, не один в один. Но есть похожая история по поводу как бы старого аэропорта, который практически в центре города, который находится там последние где-то 100 лет, и который очень активно пытаются закрыть. Аэропорт под названием Малми. Я там какое-то время прыгал с парашютом, и все еще пытаются закрыть и построить на месте его много-многоэтажек, которые можно выгодно продать, потому что же деньги же. А при этом как бы рядом с ним огромнейшее поле, и оно совершенно никому не нужно, и там никто ничего не строит, потому что строить нужно обязательно после того, как ты что-то закрыл. Это приятно.
Ну, конечно, аэропорт должен мигрировать тогда на незанятое поле или прыгать там.
И аэропорт Малми, он знаменит именно тем, что именно оттуда улетел тот самый знаменитый немецкий человек, имя которого у меня ускользает из памяти, который приземлился прямо на Красной площади.
О, да, Матиас Руст его зовут.
Именно он. Именно оттуда, собственно, он совершил свой последний рывок на своей Сесне, пролетел над всем советским, ну, большей части Советского Союза, большей части европейской части Советского Союза, и приземлился на Красной площади. После чего, по-моему, успешно обменяли на какого-то шпиона американского, нет, немецкого. На кого-то его обменяли, не помню на кого.
Он стал каким-то, я читал его жизнь, он как-то после этого случая изменил его сознание, он посидел в тюрьме в нескольких странах, напал на кого-то с ножом, лечился от чего-то. Короче, веселая жизнь началась в парне.
Так вот, собственно, одна из идей, какое ощущение, хотелось бы, что этот подкаст у вас, дорогие радиослушатели, подкастослушатели, вызывал бы, чтобы такое ощущение хорошо прочитанной книги. Я думаю, что мы к этому ощущению потихонечку придем, но одна из тем или рубрик, которые могли бы присутствовать, чтобы, собственно, это ощущение у вас вызвать, это обзоры разных интересных книжек, которые, я думаю, и Сергей, и я все еще читаем. Такие бумажные, такие стопки бумаг, которые ты переворачиваешь одну за одной. Иногда можно туда поставить такой другой кусочек бумаги, называется закладка. И к ней можно вернуться. А, собственно, книжка, которая у меня заготовлена сегодня, называется «How to have a good day». «Как иметь хороший день?» «Как провести хороший день?» «Как провести хороший день» от автора Каролин Уэбб. Это такая успешного вида женщина, которая написала такой средней толстости книжку. И книжка, я на самом деле осилил буквально, наверное, за пару выходных, считается не то чтобы совсем легко, но довольно легко. У нее, как бы, у нее там темы, они сразу же подаются, а потом она как бы подробно их разбирает, почему именно так. То есть сначала такой тезис, а потом, если ты в него все еще не веришь, она начинает бросаться в тебя разными референсами на научные исследования, которые ты можешь там, если что, поднять и все-таки убедиться, что все, что она пишет, это действительно так. И идея книжки состоит в том, что она проработала, собственно, большую часть, ну, на разных работах, и иногда в офисе, иногда где-то в ресторане, иногда где-то в Макдональдсе. И она задавалась вопросом, как провести день на работе, после которого ты выходишь и такой: «Ох, как же это было замечательно!» Каждый день. Не то, что так в виде исключения. Каждый день. И она стала, собственно, проводить разные исследования. Она углубилась в психологию, она углубилась в разные, собственно, исследования. Плюс она, собственно, записывала свои ощущения, и она сменила довольно много разных работ. И она приводит буквально в самом начале книжки пример, когда она какое-то время работала консультантом в магазине, довольно таком большом магазине, где она общалась с разными людьми, у них была небольшая команда, они как-то себя поддерживали друг друга, была очень тяжелая работа, довольно малооплачиваемая, и она какое-то время там проработала и ушла на другую работу, она стала подниматься по такой карьерной лестнице, и в какой-то момент она уже, у нее был отдельный офис, она занималась какими-то исследованиями экономическими, если я не ошибаюсь, у нее был отдельный офис, ее никто не мешал, она занималась своими исследованиями и была совершенно несчастна. И она задалась, собственно, вопросом, почему же как бы в таком аду, как магазин, у нее были совершенно другие ощущения, как от отдельного кабинета, хорошего компьютера и полной свободы действия. И она начала углубляться, и, собственно, чем мне нравится эта книжка, то, что она в традиции таких буддийских писаний, она тебе самую такую, как бы сказать, истину, такое зерно истины, она тебе выдает буквально в первой главе. И ты в нее, конечно же, не веришь, и поэтому, собственно, все, как бы всю последующую книжку она потихонечку, собственно, разбирает ее по полочкам. И, собственно, такая самое-самое такое зерно, наверное, которое будет таким небольшим спойлером книжки, собственно, то, что человеческий мозг, и она прямо так идет прямо в мозг. Собственно, человеческий мозг, он работает, грубо говоря, в двух режимах. А первый режим — это тот режим, в котором нам приятно находиться. Это режим творческой деятельности. Это режим, когда ты уверен в себе, тебе приходят интересные идеи, ты их воплощаешь в жизнь, и тебе от этого очень хорошо. Второй режим — это режим так называемой защиты. Это режим, когда твой мозг заметил опасность, и он начинает эту опасность анализировать и как-то пытаться ее избежать, либо как-то отреагировать на нее. И там довольно традиционный обычно у мозга версии, как он на это может реагировать. Он может, там может быть разные реакции страха, может быть появится какая-то агрессия, может быть человек может просто замереть на месте или начать паниковать. И самое интересное то, что в нашей ежедневной жизни мы, соответственно, общаемся с множеством разных людей, особенно если мы находимся на работе, находимся в офисе, нас окружают люди, и с людьми нужно общаться. Общаться с людьми сложно. Это, я думаю, ни для кого не будет сюрпризом. Люди — это очень сложные зверушки, и у них, у каждого есть куча таких моментов, на которые, если ты себя ведешь как-то неосмотрительно, они могут на тебя обидеться. А как только человек на тебя обиделся, при этом как бы это может быть на разных уровнях, соответственно, происходить. То есть ты можешь совершенно случайно вызвать в человеке реакцию, которая будет реакцией защиты от возможной опасности. И эту опасность, собственно, обычно излучаешь ты. И они от тебя начинают защищаться. И она проводит там еще параллели. Очень интересное то, что, ну, соответственно, мозг, он как бы эволюционировал долгое время. Когда-то мы были пещерными людьми, мы жили в пещерах. У нас, соответственно, как бы опасность ассоциировалась с такими вещами, как вот на нас нападает саблезубый тигр. И это такая очень реальная опасность, которая тебя может сожрать, и от тебя ничего не останется. Да, соответственно, от этой опасности очень полезно, что мозг очень может как-то среагировать и защитить тебя как человека. И прошли миллионы лет, тысячи, наверное, лет, и мозг адаптировался к современной обстановке. И, соответственно, в офисе саблезубых тигров нету. Но мозг все еще ищет опасность. Он как бы в таком режиме постоянно, где-то есть опасность. Такой, как радар, он ходит по кругу, такой, опасность. Ага, вот это точно опасность. Как только он находит эту опасность, он переключается вот из этого режима творчества в режим защиты от опасности. Ну и дальше после этого, как бы, там очень интересные исследования, на самом деле, проводились. Они там у людей буквально клали в томограф и снимали, собственно, импульсы мозга, и там реально мозг переключается из одного режима в другой. И как только человек переключается в режим защиты от опасности, его творческий потенциал очень резко снижается, и самое главное, человек от этого становится очень несчастным. Ну, пока опасность не уйдет, а потом, наверное, он так вздохнет, такой, опасность ушла. И вот эта вот идея, она, в общем-то, преподносится, наверное, в первых двух, наверное, может быть, трех главах, а потом, собственно, в течение всей книжки она потихонечку разбирает, как с этим работать, как нужно общаться с людьми, чтобы, как нужно отслеживать, что в тебе включилось режим защиты от опасности, как нужно отслеживать, что ты вызвал такую реакцию у твоих окружающих людей. И идея, в общем-то, довольно проста, чтобы стараться оставаться в этом, так сказать, happy place, счастливом месте, а месте, где ты, твой мозг функционирует в режиме творческого порыва. И если он переключается в такую опасность, то стараться это как-то отслеживать и как минимум как-то отдавать себе отчет, что типа да, сейчас у меня паника, я об этом знаю, но скоро что-то, ну и там дальше как бы можно с этим как-то работать.
Фиг знает.
У меня... как устроен твой мозг?
Я не знаю пока, я не видел. У меня есть пара мыслей по этому поводу. С одной стороны, я экстраверт, и мне довольно легко с людьми общаться. Хоть я не скажу, что мне всегда с ними интересно, в целом я проблем не испытываю. И поэтому я часто... Это на самом деле проблема, то, что я не испытываю с этим проблем, потому что я часто не понимаю людей, которые... Говорят, типа, о, я не знаю, как мне там разговаривать с людьми, что мне делать. Я как-то вне этого всего, мне нормально, мне легко. Вот, а с другой стороны, я хотел про книжку сказать. Я что-то... Короче, есть во мне все время такое саркастичное, возможно, предубеждение перед книжками о психологии. Ну, она же на исследованиях основана, правда? Не просто так.
Да-да-да.
А, ну тогда все хорошо. Просто я боюсь этих книжек, где автор говорит, там, есть два типа людей. Вот, и один из них делит людей на два типа. Вот все это.
Ну, то есть, нет, на самом деле, это как бы она говорит это в начале, а потом это все потихонечку усложняется. И на самом деле, как пока я ее читал, мне на самом деле было интересно читать именно, собственно, ее мысли, а все вот эти отсылки к научным исследованиям. Я так как, то есть я вначале понял, что она написала это не просто из головы, она действительно провела какое-то из множества разных исследований и на основе их уже написала книжку. Я это как-то для себя принял, но ты пока читаешь книжку, она продолжает как бы каждую главу к ним постоянно ссылаться. И я такой, ну ладно, ладно, ну как бы я понял, давай дальше, что там еще есть? То есть какие-то конкретные советы, вот это все.
Клево. А скажи еще раз, как она называется?
Книжка называется «How to have a good day. The essential toolkit for a productive day at work and beyond».
Work and beyond. Как бы вот вывернуть мою любимую тему последних времен, которая связана с пленками, фотографией и прочей ерундой. Во-первых, микротема, я... Когда переехал жить в Германию, столкнулся с тем, что здесь довольно дорого обустроена жизнь пленочного фотографа. То есть проявлять пленки дорого, сканировать дорого, сами пленки дорогие. А снимаю я много, и поэтому как-то это разорительно. Я стал долго искать способы, как на этом сэкономить. И самый простой способ, я, конечно, купил себе сканер пленочный специальный, хоть самый простой и дорогой, но он окупается. Второй по простоте способ я стал проявлять сам, на кухоньке катать бачок, как обычно, как дедушки наши делали. Тоже почти там сэкономил треть, наверное, всех своих расходов. И, наконец, я нашел еще один способ сэкономить, довольно необычный. Он заключается вот в чем. Когда вы обычный человек покупает пленку в фотомагазине, он покупает катушку. Ну, если он обычную, там, 35-миллиметровую пленочку, такой металлический бачочек. Вот, стоит он у нас где-то евро в 5 примерно. Но есть способ на этом хорошо сэкономить. Пленка продается не только в этих бачочках, но еще в бобинах 30-метровых. И я купил специальную машину, в которую эта бобина вставляется. В нее вставляется маленькая пустая канистра от пленки, и перематывается пленочка с этой бобины в катушку. В итоге она оказывается раза в 2, а то и в 3 дешевле. И вот, и теперь я еще и сам и мотаю. Наверное, дальше уж некуда. Наверное, сам буду пленку лить, эмульсию дома заготавливать, в кладовке заразливать, а потом уж не знаю, что делать дальше.
Я на самом деле очень долгое время думал про эту машину и пока не купил. Но бачок у меня есть, и все дома проявляется. Но пока только черно-белое. Я не знаю, пробовал ли ты или задумывался ли ты о проявке цветной пленки?
Ну, насколько я знаю, это довольно сложно. Там такие клевые описания. Я прочитал процесс проявки цветной пленки, он интересно описан. Например, там есть такая строчка: промывайте пленку 10 минут при температуре строго 38,5 градусов. Я представил, как это. Кстати, беда, вот в России, когда проявляешь, такой проблемы нет, а в Германии есть. Я проявляю обычно черно-белую при 20 градусах. Здесь трудно 20 градусов из крана добыть, она теплее обычно всегда. И вот что с ней делать, охлаждать, что ли? С трудом набираешь 20-градусную воду из крана.
А если ты уже завел для себя градусник, ты можешь померить температуру, и согласно разнице температуры ты можешь уменьшить время проявки. Потому что температура воды влияет именно на время проявки. Чем теплее вода, тем быстрее идет реакция, и она быстрее проявляется.
Офигеть, я не думал об этом.
Да, периодически фотографы, которые очень крутые, у них свои YouTube-каналы, и они рассказывают про то, как в джунглях и тропиках в 35 градусах я проявлял эту пленку, и я знал, что есть такая температура, и поэтому я в своем уме проводил вычисления того, насколько времени мне нужно подкорректировать процесс, чтобы, собственно, пленка проявилась правильно.
Потрясающе. И еще, кстати, я тут узнал, что есть прям хипстерские технологии проявки пленки, связанные с веществами. Я обычно проявляю в обычных дедовых, там, родиналом, автофиксом, ну, короче, все, что обычно делают. А хипстеры изобрели веганские химикаты. Один из них называется кофенол, то есть, соответственно, проявитель на основе кофе. Веган, эко-френдли, ЛГБТ-френдли, полностью френдли, хипстер. Вот, я не проявлял, я смотрел результаты, как бы, выглядит как пленка, проявленная в кофе. Но это же экологически чисто.
Был какой-то фотограф из какой-то страны, про который я читал однажды историю. Он сделал специальный проект, он путешествовал по разным странам Европы и заходил в разные кафе. И в этих кафе он пил кофе и делал фотографии. И потом он покупал кофе в этих кафе и делал кофенол именно из этой кафе и печатал, проявлял именно это фото, именно этого кафе, именно в кофе, которое делают именно в этом кафе.
Прекрасная история.
Я очень долго задумывался, на самом деле, тоже на тему кофенола, потому что, похоже, что это не так и сложно его сделать, и даже подходит, сюрприз-сюрприз, растворимый кофе. Так что, если у вас на кухне есть растворимый кофе, и вы не знаете, что с ним делать, потому что вы давно перешли на аэропресс, то теперь вы знаете, что с этим делать. Нужно делать кофенол.
Прекрасно. Надеюсь, наш подкаст не запретят за пропаганду изготовления самодельных веществ. Я представляю, как я объясняю какому-нибудь следователю в аэропорту Внуково о том, что такое кофенол, и в наручниках при этом пристегнутый к креслу. Я говорю, что это просто проявитель для пленки. Мы слышали, что ты говорил.
Ну, раз мы заговорили на тему разных веществ и разных интересных веществ, у меня есть занимательная история по поводу того, какую роль шоколад играл в медицине Британии начала 1900-х годов. The Smithsonian Magazine написал очень интересную статью, где автор обнаружил рекламу шоколада в журнале, который был предназначен для не совсем докторов, а скорее людей, которые работают в аптеке. И 100 лет назад, наверное, даже 150 лет назад, люди, которые работали в аптеке, это были очень интересные люди. Они продавали разные лекарства. Но помимо того, что они их продавали, они их еще и делали. Их нельзя назвать драг-дилеры, но скорее это как бы драгист. Люди, которые работали, собственно, в драг-стор, аптеке. И шоколад Хершиз, конечно же, он рекламировался в то время как такой замечательный ингредиент, который позволяет жертвам, вашим клиентам не замечать всего остального, что вы понапихали в ваше лекарство. А в то время, что интересно, лекарства, в общем-то, никак не регулировались. И в начале 1900-х годов в Британии можно было купить замечательные лекарства, в которых могло быть все что угодно, начиная от совершенно невинных каких-то порошков из фруктов и овощей, заканчивая практически чистым кокаином. Морфины использовались разным способом. И, в общем, и шоколад позволял создать сироп, в который можно было понапихать все что угодно. И мало того, что вы как взрослый человек можете спокойно провести вечер под шоколадным кокаином, это тут я уже так спекулирую, но возможно это была правда. Помимо этого, еще ваши дети могли замечательно, вы могли их напоить таким шоколадным сиропом, и они успокаивались и вели себя хорошо, и вы могли наконец, как родитель, сказать так: «Ох, замечательно».
Мне кажется, шоколадный кокаин — это хорошее название рок-группы в мой список, и это прекрасно. Кстати, когда-нибудь когда я стану знаменитым и богатым, я буду проявлять пленки в кокаине. Мне кажется, буду обсыпать их, это будет прекрасно. Кстати, вот я, вернувшись из Ирландии, скажу, что там была реклама. Ну, то есть у них есть Гиннес, это традиционное темное пиво, и при этом ирландцы настолько были на нем помешаны, особенно в начале 20 века. У них была серия рекламных плакатов, где они советовали пить пиво для типа Guinness for Strength, пиво для Guinness для крепкости, для силы. И в том числе был плакат, который советовал матерям кормить грудных детей Guinness'ом, давать им Guinness, типа вот хорошая прибавка к материнскому молоку, впитать дух Ирландии прямо вот из любимого продукта с пеленок.
Да, и, собственно, та же самая статья, она как раз упоминает, что лекарства, которые создавались в то время и совершенно никак не регулировались, они, в частности, все те же самые лекарства, которые могли содержать в себе абсолютно все, что угодно, они довольно часто рекомендовались, в том числе и грудным детям. И эти лекарства могли содержать в себе практически чистый алкоголь, кокаин. Ну, викторианская Британия, она знаменита этими моментами, тут как бы был немножко другой подход в то время. Если у вас проблемы с детьми, вот вам кокаин.
Вам викторианскую Британию, ребят.
А потом, чуть позже, где-то в 1920-х годах, они ввели закон, который начал регулировать, собственно, наркотики, и все это запретили. И более того, обязали писать на упаковке лекарства все ингредиенты, которые оно в себе содержит. Потому что до этого была полная свобода. Ты мог понапихать в свое лекарство все, что угодно, придумать название, которое... При этом лекарства в то время... Они, как бы это сказать, они были универсальными, потому что тебе нужно было охватить как можно большую аудиторию, прямо как вот мы сейчас с тобой подкастом. И ты рекламировал свои лекарства, что они могут лечить практически от всего. То есть от них ты и худеешь, и проходит головная боль, и тебе становится гораздо лучше, проходит чахотка, и в общем, все, лечит все, буквально поднимает как бы мертвых людей назад к живым.
Дорогие друзья, вы прослушали спойлер нового эпизода Game of Thrones. Вы не выключайте, если не хотите узнать, кто разрушил ледяную стену. Ладно, раз уж я тут выступаю за водилой в качестве пленки, расскажу еще вот чего. После того, как я переехал в Германию, в Берлин, я совершенно случайно подсел на новое для себя увлечение, которое меня захватывает все сильнее и сильнее. Я покупаю на местных интернет-аукционах большие коллекции слайдов. Слайды — это такие позитивные фотографии. Позитивные, они выглядят как цветная картинка. Их фотографировали для того, чтобы показывать в проекторе, ну, на стену. Наверное, в детстве все бы смотрели эти диапроекторы. Мама на простыне крутила, рассказывала. Вот. Это также фотографируется через обычный фотоаппарат, просто на специальную пленку. И потом друзьям под немецкое пиво с историями рассказывалось. Это все пылится, видимо, в кладовках у десятков, сотен тысяч людей. И они по мере возможности это распродают. А я это покупаю. Стоит это копейки. Там большая коллекция в несколько там, тысяч, 5-6 тысяч слайдов может стоить. Я не знаю, там от 6 евро там, до 50, гигантская какая-нибудь коллекция в 15-20 тысяч слайдов. Если просто вы не, чтобы вы представили, это, я даже не знаю, с чем сравнить-то, это икеевский шкаф, набитый слайдами, она может уйти там за 100 евро, ну, там сопоставимые, ну, довольно небольшие деньги. Вот, и я это все дело приобретаю, пересматриваю вручную, сканирую лучше, у себя блоги выкладываю, и меня так захватывает, совершенно необычное чувство, кажется, что в нашей жизни довольно мало возможностей совершить какое-то открытие. Ну, что мы можем сделать? Ну, не знаю, придумать новую криптовалюту, написать стихи, может, песню какую-то записать. А тут совершенно бесталантному человеку вроде меня можно прям взять и целый пласт чужой жизни вскрыть, посмотреть, как там все было устроено. И самое интересное для меня – это в этих коллекциях находить фотографии с путешествий. И одна из самых известных моих вот таких скрытых и опубликованных коллекций была про путешествие немца в Америку 60-70-х годов. Со всеми старинными автомобилями, пинап-девушками, белыми кремовыми огромными купальниками, вывесками, милкшейками и прочим. Это все выглядит как живые картинки, и я, когда это все пересматривал, сканировал, я просто время от времени вскрикивал от радости и бежал, дергал Аню за рукав и говорил: «Смотри, смотри, они едут на осле!» Вот. Короче говоря, если у вас есть возможность, обязательно приобщитесь. Я не знаю, кажется, в России это не очень было популярно, все это слайд, сложная технология, но на блошиных рынках в российских городах можно найти сборники коллекций, уже напечатанных на фотобумаге фотографий. Обычно они чемоданами продаются. Попробуйте купить недорого, прям втянетесь.
В Лондоне, кстати говоря, тоже есть такая тема. Они продаются действительно чемоданами. Можно на eBay еще купить. Я, кстати говоря, хотел затронуть тему, потому что ты упомянул сканеры, там сканирование, собственно, пленки. Относительно недавно я стал изучать этот вопрос, и оказалось, что в мире людей, которые занимаются сканированием пленки, есть две довольно таких враждующих группы. Первая из них, которой, похоже, что Сергей принадлежит, это люди, которые считают, что сканер — это, собственно, true. Вторые люди — это те, которые считают, что сканер — это полный отстой. А самое true — это когда ты берешь, ложишь пленку на световой стол, который светит снизу, и фотографируешь все это сверху обычной цифровой камерой. И после этого фотошопишь. Есть еще третья группа, которая считает, что фотошопить сканы пленки — это такое полное нетру, и за это нужно сжигать на костре. И, собственно, после изучения всех этих вопросов, потому что все эти люди, они как-то враждуют между собой, и, в общем, как-то у них аргументы разные, и такой... Как бы сказать, я пытался вычленить из этого какую-то такую истину, и так ничего не понял. Но я понял, что возьму-ка я цифровую камеру и попробую все это снять и посмотреть, что из этого выйдет. И с тех пор, собственно, да, собственно, световой стол у нас есть, и пленка, которая среднеформатная, ее можно фотографировать практически китовой линзой, она достаточно крупная, она влезает, собственно, в кадр, если фокусируешься как бы нормально после этого, особенно если черно-белая пленка, то ее буквально инвертируешь в фотошопе, получается, в общем-то, приличный скан. Если пленка цветная, там чуть более подробный процесс, но, опять же, фотошоп со всем этим справляется, и получается довольно интересно. Самое интересное, то, что когда я в первый раз попробовал, собственно, пройти по этому процессу, сканирование цветной пленки через цифровой фотоаппарат. Результат, который я первый раз получил в фотошопе, буквально, я просто буквально узнал то, как в Инстаграме все люди, профессиональные фотографы, которые выкладывают фотографии с пленки, вот этот вот лук, который получается в итоге, это был именно он. Я его сразу же узнал, я понял, что этим занимаются абсолютно все серьезные фотографы. Я такой, они используют Photoshop, как они могли?
Прекрасно. А я, кстати, еще был в четвертой секте в молодости. Я использовал обычный дешевый, самый дешевый планшетный сканер, который там вот раньше продавались с такими компьютерами. Вот. У него, им нельзя сканировать пленку, потому что пленку нужно подсвечивать. Я брал, просто наклал пленку на сканер, сверху брал дедов фонарик, включал ее, клал сверху на пленку и сканировал. Но проблема в том, что фонарик у меня был маленький, меньше пленки, и поэтому сканировалось такое светлое, расходящееся в темноту пятно на пленке, и как бы словно я выхватывал из дверного глазка взгляд. Сейчас я понимаю, что это совершенно творческий процесс, у меня можно в музее было выставлять в современном искусстве, но тогда я думал, блин, что же делать-то, как спастись от этой фигни?
Раз уж ты упомянул про современное искусство, я хочу очень кратко и абсолютно без спойлеров упомянуть финал третьего сезона «Твин Пикса». Сергей, ты смотришь «Твин Пикс»?
Нет, но ты можешь упомянуть, это не мешает.
Спойлеров не будет, потому что довольно такой технический момент, причем, как бы сказать, там тоже присутствует интересный момент сообществ в интернете, которые, соответственно, все это обсуждают и имеют мнение, которое отличается от других людей. Последние две серии последнего сезона «Твин Пикса», который мы ждали 25 лет, они показывались на канале Showtime в Америке одна за другой в воскресенье вечером, по-моему, пару недель назад. И люди, которые посмотрели эти две серии, они, скажем так, остались в легком недоумении. Что, в общем, наверное, не спойлер, потому что все-таки Дэвид Линч, фильмы Дэвида Линча, они как бы... Они такие, они заставляют тебя задуматься и иногда, как бы сказать, переворачивать все с ног на голову. Я посмотрел тоже эти последние две серии, как обычно, остался в легком недоумении. После этого я сделал ту вещь, которую, наверное, делают все фанаты этого сериала. Я пошел на сайт reddit.com и в сообщество Twin Peaks. И там самым первым постом в этом длинном списке обсуждаемых тем, собственно, там был человек, который написал статью, которая... буквально, как бы сказать, перевернула мой мир. Он написал, что эти две серии, и он потом подробно объяснил, почему, нужно смотреть не одна за другой, а одновременно. Одновременно две серии. И он потом еще довольно так чуть так прошелся, почему, и как бы почему так стоит сделать. Соответственно, там была куча комментариев людей, которые считали, что это полная ерунда, и так совершенно не нужно делать, и как бы нужно смотреть как нормальный человек. Сначала одну серию, потом вторую. Я подумал, почему бы не попробовать. И ночью я отрендерил специальную версию финала сезона Twin Peaks, в котором я совместил обе серии одна на другой.
Так.
Звук, соответственно, тоже совмещается в один трек. И после этого компьютер рендерил это всю ночь. Он пыхтел, он жужжал, но он смог. И после этого ранним утром я включил и посмотрел это заново. И знаешь что? Оно работает. Это полное безумие. Но как бы, если ты занимался какой-то степени видео или кино, то ты понимаешь, что если взять две серии любого сериала и совместить их вместе, получится полная ерунда. В частности, потому что, когда люди будут говорить в одной серии, в другом серии они тоже будут говорить, и ты ничего не поймешь, что происходит. В течение всей длины протяженности обеих серий, когда в одной серии начинали что-то говорить, в другой серии в этот момент молчали. Когда начинала играть музыка в одной серии, в другой серии музыки не было. Когда что-то начинало происходить в одной серии, в другой серии, как правило, там... Ну, у Линча довольно знаменитые такие сцены, когда там человек, например, идет, или они куда-нибудь едут на машине, и ничего не происходит минут пять. И именно так. Причем совмещалось идеально.
Невероятно.
И когда ты их смотришь одновременно, получается третий смысл финала сезона. И это полное безумие. И я, как обычно, после просмотра, собственно, сериала или фильма, я обычно иду на IMDb, читаю trivia, читаю, собственно, обзоры и отзывы людей. Все, собственно, отзывы по окончании сезона, они все такие, что как бы в стиле того, что я ничего не понял, хотя я ожидал, что мне все объяснят. Но если ты смотришь их одновременно, все становится на свои места. Ну, почти все. У Дэвида Линча все-таки как бы там все-таки загадки. Самое интересное, что сам Дэвид Линч молчит как рыба. Он никому ничего не говорит, никаких подсказок.
Потрясающе.
И история на этом на самом деле не заканчивается. То есть, собственно, на Reddit теперь есть две враждующие группировки фанатов. Есть те, которые считают, что их нужно смотреть нормально, одна за другой. И есть люди, которые считают, что их нужно смотреть одновременно. У этих группировок есть имена. Первые называются... люди, которые считают, что их нужно смотреть одновременно, называются Syncs. И люди, которые считают, что так делать совершенно не стоит, они Anti-Syncs.
Потрясающе. И самое забавное, я уверен, они оба правы, обе две группировки одновременно.
Да. И в последнее время, я буквально недавно зашел еще раз все-таки туда, там вырисовалась третья группировка, ты не поверишь. Это люди, которые считают, что смотреть серии одновременно недостаточно. Нужно еще совместить картинку в одну картинку.
Потрясающе.
И у этих людей есть тоже название, и их называют оверлейеры.
Потрясающе. Я думаю, следующим шагом нужно совместить под Reddit, где-то обсуждаются, я уверен, они тоже прекрасно совместятся друг в друга.
Самое интересное, что, ну, собственно, Дэвид Линч, он как бы, да, он молчит, как знаменито, молчит как рыба, не дает никаких подсказок, и... Продюсер этого сериала сделала AMA на Reddit, ее, собственно, все спросили, и она ничего тоже не ответила по этому поводу. Поэтому полная загадка. Все фанаты как бы враждуют между собой. Я получил огромное удовольствие.
Прекрасно. Мне нужно тоже что-то совместить, только я совершенно не умею. Я умею совмещать вино с хамоном, кстати. Отлично и параллельно, и одновременно идут замечательно. Я привез из Ирландии бутылку ирландского виски. История вот в чем. Я люблю вино и немножко люблю крафтовое пиво, но крепкий алкоголь я никогда не пил, не умею, не понимаю, в нем не разбираюсь. И мне всеми казалось, что крепкий алкоголь — это как по-настоящему восточная, азиатская кухня, которая очень перченая. Ты просто ешь, такая острая биомасса, и все люди вокруг тебя говорят: «Ммм, какой прекрасный вкус». Я также очищал себя от виски, джина, еще чего-нибудь. Какая-то едкая, разъедающая рот ерунда. Непонятно, как ее пить. И я пришел в магазин покупать эту бутылку виски. Там миллион этих виски, я удивился. И я ничего не знаю, не разбираюсь. Мне друзья говорят: покупай бутылку, которая называется Writer's Tears. Это какие-то писательские слезы. Якобы о нем пел вокалист группы Сплин. И вот, типа, нужно это виски везти из Ирландии. Я взял его в руки, посмотрел, покрутил. Ну, не знаю, какое-то, но меня не впечатлило. Я подошел к консультанту, говорю: вот я люблю, знаете, вот такое ферментированное с тонким послевкусием, и что-то наговорил ему, он ко мне подвел меня за рукав, говорит: во, вот это бери, называется Red Breast, ну, красногрудка. Я купил эту бутылку, повез ее домой, в самолете привез, скептически налил в стакан, спросил предварительно, как ее пить, там мне насоветовали, якобы нужно капельку горячей воды, и вот все вот это хипстерскую ерунду. И самое удивительное, я ничего не ожидал, я думаю, ну, блин, купил, ну, будет стоять. И я получил огромное удовольствие, сам от того не ожидая. И самое удивительное, я открыл для себя секрет виски, ну, для себя конкретно. Я уверен, среди слушателей будут миллион других знатоков. Его не нужно пить, его нужно нюхать. И когда его пьешь, он безвкусный фактически. А когда его нюхаешь и вот как-то так полу трогаешь губами, оно раскрывает прям много всякого. И я с огромным удовольствием понял, что я наконец-то, я гедонист и эстет. Я допил до последней капли и с удовольствием откинулся в кресле. Так что вот Ирландия открыла для меня еще и виски.
Шотландия откроет для тебя виски еще раз.
Божечки, еще одну визу получать? Нет, я не выдержу.
По-моему, мечта каждого британца — это иметь такую бочечку, которая закопана где-то там в Шотландии лет на 40, и потом, когда ты выходишь на пенсию, ты туда приезжаешь, открываешь свою бочечку, наливаешь себе стаканчик и делаешь так. О, жизнь прошла не зря.
Прекрасно. Я думаю, подкаст тоже не зря прошел. По крайней мере, для вас, дорогие слушатели.